Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александр Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В Москве завершился международный форум НПО. В Валенсии трехдневный траур по жертвам катастрофы в метро. В Киеве продолжаются поиски путей выхода из политического кризиса. В Москве завершился международный форум НПО, неправительственных организаций. Его основной задачей было выработать рекомендации к июльскому саммиту «Большой восьмерки». На форуме выступил президент России Владимир Путин. Отвечая на критику российского закона об НПО, он сказал:
после того, как этот закон был внесен в Государственную Думу, и после того, как мы услышали первую критику в адрес этого закона, я направил министра юстиции Российской Федерации в Страсбург, где он с европейскими коллегами провел достаточно обстоятельную дискуссию по этому документу. Допускаю, что и этот документ оказался несовершенным, но это не исключает того, что российские неправительственные организации, любые общественные организации могут обратить внимание на ту практику, которая будет складываться в ходе его применения. Могут сделать необходимые замечания, предложения. И, уверяю вас, мы, конечно, эти замечания, предложения учтем.
Это был президент России. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева отметила по этому поводу:
я поверю в намерения власти на реальное сотрудничество с обществом не тогда, когда они соберут еще одно большое собрание общественных организаций, а когда они отменят тот закон, который призван, который создан для того, чтобы удушить гражданское общество.
Сказала председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева. В Шалинском районе Чечни в перестрелке с боевиками погибли 6 военнослужащих, более 10 получили ранения. Военная колонна попала в засаду между селениями Автуры и Сержень-Юрт, сообщает агентство «Интерфакс». В Москве у здания Росприроднадзора прошел митинг в защиту Бутовского парка. В акции участвовали жители Южного Бутова и экологи, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
У главного входа в здание Росприроднадзора собрались жители Южного Бутова. Вместе с представителями Greenpeace России и активистами «Молодежного яблока» они растянули плакаты «Спасем Бутовский парк». Акция еще не успела начаться, а к митингующим уже вышел глава Росприроднадзора Олег Митволь. Чиновник пришел не с пустыми руками. Организатором акции протеста он вынес копию экологической экспертизы бутовского леса. В соответствии с этим документом территория парка может быть передана в полное пользование службе внешней разведки России. Жители Бутова уверены, что контрразведчики вырубят деревья и построят в парке элитный коттеджный поселок. Они настаивают на проведении общественной независимой экспертизы, говорит Олег Митволь.
Вот эта экспертиза без общественных служб ничего не стоит. В этой ситуации что делается? Берется вот эта вот бумажка, пишется исковое заявление в районный суд.
Пока основная масса митингующих беседовала с главой Росприроднадзора, активисты Greenpeace предлагали поставить подписи в защиту лесопарка. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В Валенсии на востоке Испании трехдневный траур по жертвам катастрофы в метро, где 3 июля сошел с рельсов поезд. Погиб 41 человек, 45 ранены. Во вторник по всей Испании были объявлены 5 минут молчания. Прибывшая в Валенсию вице-премьер Испании Мария Тереса Фернандес де ла Вега сказала, обращаясь к жителям города:
хочу сказать, что я прибыла сюда, чтобы выразить поддержку и сочувствие пострадавшим и родным погибших, жертвам трагедии, которая так потрясла всю Испанию. Я здесь от имени нашего правительства и большинства испанцев, которые сегодня, больше чем когда-либо, хотят быть рядом с валенсийцами.
Это была вице-премьер Испании.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня утром истек срок ультиматумом палестинских экстремистов Израилю. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Пресс-секретарь Исламской армии, одной из палестинских группировок, захвативших капрала Гилада Шалита, выступил с заявлением уже после того, как в 6 утра по местному времени истек срок их ультиматума Израилю. По его словам, группировка больше не будет давать какую-либо информацию о заложнике. В понедельник боевики потребовали освободить из израильских тюрем палестинских заключенных, женщин и несовершеннолетних, в обмен на информацию о состоянии пленного. В качестве выкупа за его освобождение они потребовали выпустить из тюрем еще 1000 палестинских заключенных. В противном случае мы будем считать вопрос закрытым, и сионисты будут нести ответственность за последствия», — говорилось в заявлении боевиков. Израильское правительство категорически отказалось уступить шантажу. «Израиль переживает нелегкие дни, но мы ни в коем случае не уступим вымогателям», заявил накануне премьер-министр Эхуд Ольмерт. По словам пресс-секретаря армии ислама, несмотря на опасения многих, совсем не обязательно, что солдат будет убит. «Принципы ислама требуют уважительно обращаться с пленными, а не убивать их», заявил он. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
В Киеве продолжаются поиски путей выхода из политического кризиса. В первой половине дня лидеры партии регионов, Оранжевой коалиции и коммунистов провели первый раунд переговоров в присутствии президента Украины Виктора Ющенко. Обсуждались требования партии регионов, которые уже вторую неделю блокируют работу Верховной Рады. Среди прочего, оппозиция требует для себя руководящих постов в парламенте и правительстве. Кроме того, она настаивает на избрании спикера парламента тайным голосованием. Переговоры возобновятся через несколько часов. Европейский суд по правам человека отверг иск международного террориста Карлоса к властям Франции. Карлос, проведший 8 лет в одиночке после ареста, обвинял власти Франции в бесчеловечном с ним обращении. Карлос по прозвищу «Шакал», приобретший мировую известность кровавыми терактами и дерзкими похищениями, приговорен во Франции к пожизненному заключению за 3 убийства, совершенные им в 1975 году. Его настоящее имя — Ильич Рамирес Санчес, он уроженец Венесуэлы. Долгие годы он был неуловим, но в 1994 году французские спецслужбы выследили его в Судане, где он и был схвачен. В столице Афганистана при взрыве ранены 6 человек. Взрыв произошел в самом центре Кабула, вблизи здания Министерства юстиции. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Картинки с выставки «Экскурсия Вестпойнт. Патриотическая музыка Америки». На нью-йоркских экранах документальный фильм об Ираке «Военные пленки» Дебры Скрентон. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. «Новая о Линкольне». «Футбол без Америки». Интервью с антропологом спорта Уильямом Келли. Песня недели. Сегодняшний выпуск «Американского часа» выходит в эфир, когда по всей стране гремят мирные взрывы потешных ракет и цветных фейерверков. Поздравляя Америку с днем рождения, мы посвятим всю эту программу Дню независимости со всеми ее особенностями, включая независимость американцев от всемирного футбольного помешательства. Но откроет нашу передачу очередной выпуск картинок с выставки, который на этот раз расскажет об экскурсии в главный бастион американской мощи, ее прославленную военную академию «Вестпойнт». По неслучайному совпадению, Вестпойнт расположен в самом живописном уголке Америки, на одном из тех прибрежных утесов, которые позволяли романтическим поэтам сравнивать Гудзон с Рейном, а художникам основать гудзоновскую школу. С реки Академия с ее могучими каменными зиккуратами напоминает о Вавилонской башне. Но попав на экскурсионном автобусе, пешком не пускают, внутрь периметра посетитель получает полный комплект архитектурных впечатлений. От викторианской фривольности профессорских домов до строгого казарменного ампира и модернизма гигантской столовой и синагоги. Мне больше всего понравился главный собор, взведенный в особом стиле милитаристской готики. По традиции, каждый выпуск дарит этой церкви по одному витражу, выполненному в стиле времени. В результате образовалась экуменическая коллекция цветных окон, которые можно рассматривать под звуки самого большого в мире горизонтального органа, занявшего весь собор от алтаря до входа. За свою двухвековую историю Академия обзавелась не только архитектурными памятниками, но и преданиями. Как и следовало ожидать, все они рассказывают о подвигах и славе. Кузница генералов, Вестпойнт гордится ими, причем и теми, кто победил, и теми, кто проиграл. В равной чести здесь выпускник 1842 года генерал Грант и выпускник 1829 года генерал Ли. Интересно заметить, что, подписав капитуляцию южан, командующий их армией Роберт Ли тихо закончил свои дни в университете Вашингтона, президентом которого он был до своей кончины в 1870 году. Самым удачным в истории Академии был класс 1915 года. Из 164 выпускников 59 дослужились до генерала. Одним из них был Эйзенхауэр. Самый знаменитый питомец Вестпойнта – генерал МакАртур. Когда учился в Академии, его мать сняла дом напротив общежития, чтобы следить за тем, гасит ли вовремя свет ее сын, которому она с детства уготовила судьбу американского Цезаря. Окруженная такими легендами, Академия позволяет себе быть предельно разборчивой. Сюда могут попасть только сливки. Чтобы поступить в Вестпойнт, мало быть отличником и атлетом. Нужно еще получить персональную рекомендацию сенатора. 4 студенческие года наполнены беспрестанным трудом. Зимой учеба, летом полевые учения. По воскресеньям, чему я сам был свидетелем, практика – прыжки с парашютом. Только получив диплом и чин лейтенанта, выпускник может жениться и отправиться по распределению. Раньше это могла быть военная база в Италии или на Гавайях, сейчас только Ирак, где всегда не хватает умных офицеров. Чтобы специалистов в этой войне стало больше, президент Буш совсем недавно в речи на выпускной церемонии объявил о реконструкции академической программы. Ее пополнят курсы по антитеррористической тактике и разведке, расширится кафедра арабистики, появятся профессора по исламскому праву и мусульманской культуре. Судя по этим новшествам, Вестпойнт готовится к долгой войне с террором. Будучи профессиональным шпаком, в моем военном билете значилось «рядовой необученный». Все батальные достопримечательности Вестпойнта, зеленый плац для парадов, трофейные пушки и лучший в мире спортивный тренажер я осматривал с уважительным, но посторонним вниманием. Зато разгорелись мои глаза в изумительном музее военной истории, которым заведуют лучшие в мире специалисты в этой области. В академии, например, превосходно поставлено преподавание античной истории, изучать которую должен каждый кадет. Музей Вестпойнта – мечта каждого мальчишки, у которого были оловянные солдатики. Их здесь тоже хватает. Но помимо наглядных диаграмм в лицах и фигурах, рассказывающих о всех великих сражениях, начиная с Библии и кончая битвой за Багдад, музей богат подлинными реликвиями. Среди этих экспонатов – акт капитуляции Японии, перламутровый пистолет Гитлера, известный его приближенным по кличке Лилипут, и украшенный драгоценностями охотничий кинжал Геринга. Но на меня большее впечатление произвели экспонаты Первой мировой. Нагрудный панцирь и первые шлемы танкистов с кольчугой, наивно подражающие рыцарским доспехам. По ним видно, что, начав первую тотальную войну 20 века, мир мыслил в старых героических категориях, еще не догадываясь о разрушительной мощи современной армейской техники. Как ни странно, в самом Вестпойнте, готовящем элиту самой сильной, самой современной армии во всей истории, тоже есть некий анахронизм. Эта крепость на Гудзоне лелеет каждую деталь прошлого. Напоследок я спросил экскурсовода о предназначении легкомысленного сооружения с элегантными ампирными колоннами. В этом старинном дворце, объяснили мне, вальсируют с дамами на выпускном балу. Со дня основания Вестпойнта кадетов здесь учат танцам. There's a sound that's stirring, it keeps recurring in West Point barracks today. When the morn is pearly, it wakes us early and jerks us out of the hay. Oh, it's harmless, sweet and musical, and it makes us rouse and yet.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Соломон, я думаю, что в день 4 июля, день рождения Америки, будет уместно поговорить о патриотической музыке. Но прежде чем передать вам микрофон, я хотел задать такой вопрос. Вы знаете, патриотическое искусство в целом всегда очень сомнительное, обычно оно очень фальшиво. Но как раз в музыке патриотическая тема довольно часто решается, по-моему, замечательно. Бывают патриотические оперы, патриотические марши. То есть музыке свойствен пафос державной любви, не так ли?
Вы знаете, вот с американской музыкой дело обстоит не совсем так. Мне казалось, что я без труда найду какие-то патриотические фрагменты музыкальные для нашего разговора. Но когда я стал слушать музыку, посвященную Америке, у современных американских композиторов, в разных жанрах причем, то вдруг я увидел, что у них такой патриотизм, я бы сказал, стыдливый. Это абсолютно не пафосная музыка, никогда. Есть какие-то гимны традиционные, и мы их все знаем, да? Но современный композитор, если он хочет объясниться в любви Америки, то он это делает чрезвычайно косвенным.
Застенчиво.
Очень застенчиво. И типичным образцом в этом смысле является песня под таким многозначительным названием «Америка» Пола Саймона, певца, который прославился в 60-е годы. И, конечно, задним числом-то я понимаю, что в 60-е годы вот такой лобовой патриотизм был, наверное, совершенно невозможен. И вот эта его песня «Америка», написанная в конце 60-х, она подходит вот к этой теме какого-то такого описания Америки, но это сделано через разговор влюбленной пары, которая едет в автобусе как бы в поисках своей собственной Америки, в поисках своей какой-то собственной страны. Это все очень косвенно и сделано в свойственной Полу Саймону вот такой ненавязчивой, скромной, лирической, проникновенной манере. Let us be lovers, we'll marry our fortunes together. I've got some real estate here in my bag. So we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner pies and walked off to look for America. Kathy, I said as we boarded a Greyhound in Pittsburgh. Или вот другой опус. Вы знаете, конечно, об этой огромной эпической пьесе Тони Кушнера «Ангелы в Америке».
Да, я, к сожалению, смотрел эту пьесу, ничего хорошего о ней сказать не могу.
Вы видели ее в театре, да?
Да, я видел ее в театре. Это гомосексуальная фантазия, из которой я узнал о гомосексуализме значительно больше, чем мне хотелось.
Вы знаете, а вот я посмотрел фильм Майка Николса, снятый по этой пьесе, и он меня, честно скажу, поразил. У меня заведомого такого нездорового интереса к этой теме нет. И более того, я ожидал, что это и будет пьеса об эпидемии СПИДа, потому что эпидемия СПИДа является фоном, на котором все происходит. Но ведь на самом же деле, Саш, согласитесь, что ведь это не о СПИДе и даже не о гомосексуализме.
Нет, это об отношении к людей. Да, это об отношении к Америке, о терпимости. Да. Это как бы гимн. Призыв к терпимости. Но все-таки фон мне все равно не понравился.
И должен сказать, что вот фильм Николса, к которому я отношусь с очень большой, даже не уважением, а любовью, мне очень нравится то, что он делает. Почти всегда он попадает в точку. Вообще, я считаю, что он недооцененный кинорежиссер, кроме всего прочего, с его выпускником и «Кто боится Вирджинии Вульф». Это, по-моему, все замечательный фильм. И вот здесь вот ему удалось сочетать эту экстравагантность кушнеровскую с ощущением обыденности. А музыка к этому фильму, по-своему тоже очень примечательно, принадлежащая перу композитора Томаса Ньюмана. Она тоже сочетает как бы это ироническое и гротескное отношение к Америке, с одной стороны, но все-таки в итоге «Ангелы в Америке» это все-таки подразумевает также и некоторую полетность. И вот это сочетание я слышу в главной теме из этого фильма «Ангелы в Америке», композитор Томас Ньюман.
Соломон, разрешите мне предложить третью тему для нашего сегодняшнего выпуска «Картинок с выставки». Самую патриотическую, на мой взгляд, музыку в Америке, которую сочинил не американский, а русский композитор Чайковский. Дело в том, что я рассказывал про экскурсию Вест-Пойнт и говорил о том, что там много трофейных пушек, которые, конечно же, не стреляют. Но одна из них все-таки стреляет. И она стреляет каждый раз, когда исполняет увертюру 1812 года. Почему?
Американцы, я должен сказать, с этой увертюры поступили замечательным образом Чайковского. Они ее спасли как бы для русской музыки, если угодно. Потому что ведь я вот заглянул, мне было даже любопытно в как бы такую наиболее авторитетную советскую биографию Чайковского, и автор в ней предъявляет Петру Ильичу массу претензий именно в связи с этим сочинением. Во-первых, значит, там звучит царский гимн «Боже, царя храни». Это было со стороны Чайковского, согласно советскому исследованию, большой политической ошибкой. Но еще большей политической ошибкой, и он это ставит в претензию Петру Ильичу, было то, что там Марсельеза исполняется и звучит в качестве негативного, отрицательного символа. Это символ врага. А это,
естественно, Наполеон.
Не может быть, да. А это не может быть, потому что Марсельеза — это символ свободолюбия.
Эволюции.
Эволюции всех прогрессивных, так сказать, качеств. Поэтому тут Чайковский был совершенно виноват во всех отношениях. И в Советском Союзе композитор Шабалин проделал такую довольно виртуозную операцию по вырезке. Там вырезали тему гимна царского, вместо нее вставили другую музыку, и в этом качестве много-много лет исполняли. Она звучала в изуродованном виде. А в Америке в это время она стала действительно национальным сочинением, к которому обращаются именно американцы, именно в поисках этого недостающего в собственной музыке пафоса.
И чаще всего именно 4 июля.
Да. И когда они эту музыку играют, то американцы радуются как дети тому, что они могут в русской музыке наконец дать волю своему патриотизму, который они так скрывают в своей музыке. А Чайковский им эту возможность предоставляет и предоставляет возможность пострелять из пушки.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Начав этот приуроченный ко Дню независимости «Американский час» батальным выпуском «Картинок с выставки», мы продолжим его батальным же выпуском нашей рубрики «Кинообозрение». Сейчас Андрей Загданский расскажет о фильме «Военные пленки» Деборы Скрентон. Это уже успевшая получить приз за лучший документальный фильм на фестивале в Трайбеке картина, теперь вышла в прокат и попала на экраны самых престижных нью-йоркских кинотеатров. Прошу вас, Андрей.
На экраны в Нью-Йорке вышел новый очередной документальный фильм о войне в Ираке. Называется он по-английски «War Tapes», то есть «Военные пленки», и, с моей точки зрения, представляет исключительно интересный эксперимент. И картина в целом удалась. Режиссер проекта, я специально говорю проекта, Дебора Скрентон, решила сделать следующую вещь. Она договорилась с 5 солдатами, которые отправляются в Ирак, что они будут снимать себя, своих друзей и свое участие в военных действиях на видеопленку. Таким образом, у нее в распоряжении по прошествии 16 месяцев военных действий в Ираке будут видеодневники этих 5 солдат. В финальной версии фильма она использовала видеопленки 3 солдат – Зака Бази, Стива Пинка и Майка Мориарти. Все 3 совершенно разных персонажа, разномотивированных, по разным причинам оказались в Ираке. И у каждого есть своя личная история на протяжении 16 месяцев. Есть своя история дома в Америке, мама или семья, или любимая девушка. И есть их выживание, проживание в Ираке. И все это в целом производит довольно сильное впечатление, потому что, хотя зачастую все эти кадры любительские сняты очень плохо, иногда даже чувствуешь некоторое головокружение того, что вынужден смотреть за очень некачественно снятыми панорамами, все это компенсировано искренностью и достоверностью того, что мы видим на экране. Брутальный юмор, абсолютный цинизм ситуации, периодически разговоры патриотического характера, но в очень незначительной степени, и какая-то антипафосность всего того, что мы видим на экране, вплоть до того, что когда они опорожняют огромный, страшный, гигантский санитарный тракт, который они везут, и, естественно, они его охраняют, потому что в любой момент могут террористы напасть и на санитарный тракт, один из героев, снимая эту сцену, говорит: надо обязательно включить эту сцену, когда опорожняют санитарный тракт, включить наши рекламные ролики «Присоединяйтесь в армию», чтобы люди узнали, что вообще военная служба выглядит приблизительно вот так. Вот этим мы занимаемся изо дня в день. Плюс еще в нас стреляют. Вот это в целом основная черта картины. Впервые мы видим сознательно сделанный ход, когда герои сами снимают себя, и все это в целом складывается в некую иную качество, в новую картину.
Но складывается ли это в правду о войне? Дело в том, что вообще такая тенденция показать окопную правду, солдатскую правду о войне, она всегда существовала в литературе, и существует, конечно, огромное количество книг, сделанных из солдатских дневников. Вот эта мозаичная точка зрения на войну в Ираке, что она говорит нам об общем положении вещей? Вы узнали больше об иракской войне, чем до того, как пошли в кино?
Да, мы что-то узнали об ситуации в Ираке, немного больше. Но зрительский успех этой картины, я думаю, что у картины ждет успех, в значительной степени будет объясняться нашей пристрастию, нашей нездоровой страстью к насилию, которую мы видим на экране. Я думаю, что далеко не всякий режиссер решился бы вставить кадры, много кадров убитых иракцев, убитых террористов, которые лежат на дороге, обожженные тела, кровь, тела, лица крупно. Но вместе с тем, это эти кадры сняты одним из солдатов, который только что с этими людьми воевал, и он их, по всей видимости...
То есть, в каком-то смысле, это его трофей.
Это его трофей. И он это снимает по звериным условиям выживания, он имеет на это абсолютно полное право. Если бы в этом уравнении был бы третий человек-режиссер, перед глазами которого проходит этот материал, наверное, бы испытывал определенные морально-этические сомнения, имеет ли он право в таком количестве показывать это зрителю. Но этот человек имеет на это право. Не право медиа, а право того, что он выжил в этой ситуации. Он сегодня в этой схватке вышел победителем, это его трофей.
Вы знаете, это любопытная тема, которая напомнила мне о технической проблеме войны. Наверное, первая война, которая дала в руки солдатам портативные видеокамеры и сделала доступным наиболее реалистический, как бы, портрет этой войны, не так ли?
Да, именно это происходит. Все выглядит по-другому, не так, как в новостях. Это очень интересно. Даже то, как стреляет автомат, когда он стреляет, к нему рядом привязана видеокамера, и это стреляет оружие по цели, по всей видимости, оттуда кто-то стреляет в людей, которые это снимают. Тут некоторое такое безумие этой ситуации есть, но звук этого постоянно захлебывающегося пулемета другой. Это не так, как в кино, не так, как в новостях. Все реальнее, все, если угодно, страшнее, потому что мы гораздо ближе к этому опыту. Нам легче его перенести на себя. И он очень неприятен. И заканчивается фильм «Возвращение». Вообще, какой военный фильм по-настоящему может быть без сцены возвращения? Совершенно замечательная сцена, когда эти ребята после 16 месяцев в Ираке возвращаются домой, в Нью-Хэмпшир, их встречают жены, подруги, и слезы, и все. И потом, это потерянные люди. Один из героев, который последовательно мотивирован, так сказать, на эти 16 месяцев и утверждает, что он очень хочет доказать всем, что он настоящий патриот и сделать что-то такое, чтобы его дети и друзья гордились им, слышать не хочет про Ирак. Он прожил то, чем ему не с кем поделиться, по сути дела. И очень интересно рассуждает его жена и подруга другого парня. Она говорит, он изменился. И одна и другая говорит, что они изменились. Но штука заключается в том, что он очень бы хотел, чтобы я понимала, через что он прожил. Но я этого никогда не смогу понять. Как и он не сможет понять, через что прошла я за эти 16 месяцев, оставаясь одна с двумя детьми. Вот эта вот непостижимость этих двух опытов, женщин, которые остались в Америке, и людей, которые были на войне 16 месяцев, это очень интересно, очень болезненно. И точно так же никто не хочет понимать из их знакомых, их друзей, из тех людей, с которыми они работают. Эти опыты не проникают друг в друга.
То есть, в сущности, началась новая тема, тема ветеранов уже иракской войны. Помните, как прозвучала тема ветерана Вьетнамской войны в американской кинематографии? И теперь мы должны, видимо, ждать такой же важной, такой же болезненной темой ветеранов Иракской войны.
Собственно говоря, она уже заявлена и в этой картине тоже. It'll be a better country in 20 years because we were there.
I hope. Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Новое о Линкольне. Футбол без Америки. Интервью с антропологом спорта Уильямом Келли. Песня недели.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сегодня в Москве прошел Международный форум неправительственных организаций «Гражданская восьмерка 2006». О судьбе скандального закона о неправительственных организациях говорим с Валерием Борщевым, председателем общественного совета при министре юстиции и членом Московской Хельсинкской группы. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Главные новости коротко. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации проект постановления о предоставлении спецслужбам право проводить антитеррористические операции за пределами страны. Запрос будет рассмотрен в пятницу. Похитители израильского солдата прервали переговоры с посредниками из Египта, пытавшимися добиться освобождения пленника. Палестинские экстремисты заявили, что не видят смысла продолжать переговоры, поскольку власти Израиля отвергли их ультиматум. В Валенсии трехдневный траур по жертвам вчерашней катастрофы в метро, где сошел с рельсов поезд. Погиб 41 человек, 45 ранены. По всей Испании сегодня были объявлены 5 минут молчания. В Москве завершился Международный форум неправительственных организаций «Гражданская восьмерка-2006». Основная задача конференции – выработать рекомендации к июльскому саммиту «Большой восьмерки». Челябинский военный суд в четверг продолжит слушание по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. На скамье подсудимых младший сержант Александр Севяков и двое рядовых танкового училища – Павел Кузьменко и Геннадий Белимович. Подсудимые своей вины не признают. Мосгорсуд оставил в силе решение районного суда о депортации в Латвию активиста национал-большевистской партии Владимира Линдермана Абеля. В Латвии Линдермана обвиняют в подготовке покушения на президента страны в 2002 году. В Киеве продолжаются поиски путей выхода из политического кризиса. Первый раунд переговоров партии регионов «Оранжевой коалиции» коммунистов прошел в присутствии президента Украины Виктора Ющенко. Зарубежные правозащитники призывают президента Казахстана наложить вето на поправки к законам о СМИ. Международный институт прессы подчеркивает, что поправки усугубляют и без того трудное положение журналистов в Казахстане. На северо-востоке Турции сильное наводнение, есть погибшие и раненые.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» книжное обозрение с Мариной Ефимовой «Новая о Линкольне». «Футбол без Америки». Интервью с антропологом спорта Уильямом Келли. «Песня недели». Вторую часть приуроченного ко Дню независимости американского часа мы откроем разговором о самом любимом президенте Америки. Понятно, что фигура Авраама Линкольна привлекает особое внимание в стране, где столь высокого уровня достигла политическая поляризация, резко разделившая страну на поклонников Буша и его противников. Сейчас, когда политические дискуссии в Вашингтоне часто ведутся с религиозным рвением, нередко вспоминают самое, наверное, мудрое высказывание Линкольна. Когда в гражданскую войну его помощники сказали «Бог на нашей стороне», Линкольн ответил «Надеюсь, что мы на стороне Бога». О новых книгах, посвященных жизни и деятельности Авраама Линкольна, рассказывает ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
В обеих книгах о Линкольне приводятся новые эпизоды и сцены из его жизни, основанные на воспоминаниях современников. Кстати сказать, до недавнего времени ученые-историки часто пренебрегали такими свидетельствами в связи с их возможной неточностью. Но сейчас отношение изменилось, тем более, что часто мемуары – единственный источник информации о Линкольне. Среди новых эпизодов один, описанный Львом Толстым, приводится обоими авторами, правда, с разным подходом. Это комментирует рецензент Калеб Крейн в журнале «Нью-Йоркер».
Описание этого эпизода было опубликовано в 1908 году в газете World. Лев Толстой в горах Северного Кавказа показал одному горцу портрет Линкольна, и, по словам Толстого, Горец пристально смотрел на него несколько минут в полном молчании, словно молился. Биограф Шенк, чья книга называется «Меланхолия Линкольна», объясняет эту реакцию Горца тем, что тот увидел в глазах на портрете тайную глубокую печаль, которая его заворожила. Другой автор, Дорис Гудвин, включившая в название своей книги слова «политический гений Линкольна», согласна с Толстым, писавшим: «Превосходство Линкольна в особенной моральной силе, которая от него исходит, в величии характера».
Это разночтение толстовского эпизода дает представление о разных направлениях двух новых биографий Линкольна. Шенк собирает все факты, свидетельствующие о постоянной клинической депрессии Линкольна. Например, кто-то писал, что таких печальных глаз, как у Линкольна, он не видел никогда в жизни. Или автор напоминает, что первый из двух тяжелых нервных срывов Линкольна случился, когда ему было всего 26 лет, что его дядя был параноиком, а дочь его кузена провела годы в больнице для душевнобольных. Даже тот факт, что люди охотно и безвозмездно помогали Линкольну, Шенк объясняет его неизбывной меланхолией. Однако, по сведениям других биографов, первый нервный срыв Линкольна убедительно объясняется скоропостижной смертью от тифа его юной невесты Энн Рутледж. А приведенный Шенком пример бескорыстной помощи человека, ставшего потом лучшим другом Линкольна, даже не очень требует объяснения. Хотя один биограф, например, намекает, что помощь была не такой уж абсолютно бескорыстной, поскольку в то время Линкольн, хоть и безденежный, был уже восходящей политической звездой. Как считает рецензент обеих новых биографий историк Крейн, Линкольн был слишком сложной личностью, чтобы в его жизни и карьере отводить главную роль его депрессии. Крейн пишет:
«В личности Линкольна все сложно. Он писал другу: но не парадокс ли, что я, который был не в состоянии отрубить голову курице, оказался в центре страшной войны, и кровь залила все вокруг меня? Но если охватить взглядом всю жизнь Линкольна, то становится заметным, что парадокс был чуть ли не ключевым словом в его судьбе. Он был меланхоликом и при этом человеком активным и честолюбивым. Он был застенчив женщинами, но при этом флиртовал, писал дамам соблазнительные стихи, откровенно возбуждался от присутствия женщин. И, возможно, его жена была не так уж не права в ее ярой ревности».
Дорис Гудвин назвала свою книгу «Команда соперников» или «Политический гений Авраама Линкольна». Она сосредотачивается на одном поразительном решении Линкольна, тогда новоиспеченного президента – включить в свой министерский кабинет четырех своих главных соперников. Автор приводит объяснение этого поступка рационалистами. Люди бизнеса, говорят они, знают, что только та фирма выйдет на мировой рынок, которая сумеет пережить яростные несогласия внутри своего совета директоров. Однако в биографии Линкольна 1995 года ее автор Дэвид Доналд включил и объяснение самого Линкольна, который сказал:
«Правительство нуждается сейчас в самых сильных политиках, и я не имею никакого права лишать страну услуг таких людей».
Возможно, в этом была и дипломатическая хитрость. Это ведь Линкольн сказал когда-то: «Я выработал очень действенный метод уничтожения врагов. Я делаю из них друзей». Прослеживая биографии всех четырех соперников Линкольна, Гудвин подтверждает плодотворность этого метода. Двое соперников президента честно служили его правительству. Третий, Уильям Сёрд, стал горячим и искренним почитателем и другом президента. И только четвертый, Салмон Чейз, так и не оценил своего щедрого и мудрого врага. Не исключено, что одной из причин этого неприятия стало то, что Чейз был начисто лишен чувства юмора. Шутки же Линкольна составляют солидную часть сокровищницы американского фольклора.
Биограф Шенк приводит популярный во времена Линкольна анекдот о двух старых леди, рассуждавших о том, кому Всевышний дарует победу в гражданской войне – Линкольну или его противнику, президенту Южан Джефферсону Дэвису. Одна леди сказала: «Конечно, Дэвису. Он, по крайней мере, молится Богу». Другая возразила: «Но мистер Линкольн тоже молится?» «Возможно», – сказала первая леди, – «но Господь думает, что это шутка?»
По выражению жены, Линкольн, технически говоря, никогда не был христианином. Если бы не это, его, великого американского президента, вероятно, причислили бы к лику святых. Во всяком случае, после его убийства, сравнение его с Христом то и дело мелькали в печати, тем более, что его убили в Страстную пятницу. Сам же Линкольн, хотя он гордился составленной им прокламацией об отмене рабства, никогда не относился к себе серьезно. А после гражданской войны он признавался, что считает себя не простым грешником, а тем, у которого нет надежды на прощение. Он часто цитировал, применительно к себе, монолог Клавдия из шекспировского «Гамлета». «О мерзок грех мой, к небу он смердит, на нем старейшее из всех проклятий – братоубийство». Весь мир простил Линкольну гражданскую войну, кроме него самого. It's a great American story, where the humble meets the glory. I'm not the only one who will be telling you. The crowds and all the speeches, the goodwill that he teaches. Here is where the world might learn a thing or two. There was a man named Abraham Lincoln. The stuff I've learned has got me thinking. Who was this man named Abraham Lincoln? Who was this man who took a stand? Our country, he decided, could not be divided.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Как чисто семантически, так и глубоко внутренний смысл словосочетания «День независимости» открывается стороннему наблюдателю, когда он, как это сейчас делаю я, следит за величайшим безразличием Америки к тому всеобщему безумию, которое называется чемпионатом мира по футболу. Удерживаясь от сжигающей остальных страсти, Америка утверждает свою независимость с той же настойчивостью, что и 230 лет назад. Одни считают, что футбол напоминает мировую войну, другие – всемирную религию. Третья – эпидемию, заражающую планету раз в 4 года. Сейчас нам не важно, кто прав, ибо американский час пытается ответить на другой вопрос. Почему Соединенные Штаты обладают иммунитетом от футбольной лихорадки? За ответом мы обратились к редкому эксперту, антропологу спорта, который преподает в Йельском университете придуманную им же социальную дисциплину, увязывающую спорт, общество и культуру. С профессором Уильямом Келли беседует корреспондент американского часа Ирина Савинова.
Профессор, помогите нам разобраться, почему в Америке европейский футбол, будем называть его американским именем сокер, не популярен?
Лучше сказать, сокер не то что не популярен, он просто очень медленно приживается в Америке. Конечно, он не так популярен, как наши три основные вида спорта. Признаюсь, никто еще не дал убедительного и четкого ответа на этот вопрос. Но сокер становится все популярнее среди молодежи и в некоторых штатах нашей страны. Часто указывают на то, что мы, американцы, любим интервальные виды спорта, бейсбол и футбол, то есть игры, в которых действие останавливается и возобновляется через определенные краткие промежутки времени. Игроки перестраиваются на поле и начинают стратегически новую игру. Европейский футбол – одна плавная продолжающаяся игра, и нам это как-то не по душе. Но, с другой стороны, мы придумали баскетбол и являемся лучшими его представителями, а это игра, похожая по плавной текучести на сокер, и нас это, тем не менее, устраивает.
Значит, отсутствие антрактов ничего не объясняет.
Другие говорят, что нас, американцев, привлекает вид спорта с крупным счетом. В сокере счет часто 1-0, и это за 90 минут неотрывного смотрения. Как это скучно. В баскетболе счет и 80, и 90, и 100. Но мы, тем не менее, любим хоккей и бейсбол. А в бейсболе игра часто заканчивается со счетом 1-2-3 перебежки. В виде другого объяснения непопулярности сокера у американцев часто приводят тот аргумент, что наш спортивный календарь заполнен нашими традиционными играми. Для сокера места просто нет. Мы играем в бейсбол летом, в американский футбол осенью, в баскетбол и хоккей зимой. Но опять-таки, раньше наш календарь не был таким загруженным. То есть, когда когда сокер уже стал популярным в других странах мира, но почему-то не у нас. Конечно, если учесть тот факт, что мы не так уж успешно играем в сокер, возьмите наше выступление в первую неделю этого мирового первенства, получается, что он не популярен потому, что мы в него плохо играем и проигрываем. А кто любит проигрывать? Понятно, что мы не хотим играть в спортивную игру, в которой у нас шансов на выигрыш мало. Но и на зимних Олимпийских играх мы часто проигрываем, а участвуем в них. Проигрываем на первенствах и в баскетбол, и в бейсбол, но тем не менее играем. Так что дело тут не только в том, что мы не хотим играть в игры, в которых у нас мало шансов выиграть.
Какую роль тут играет спортивная история Америки?
Заглянем в прошлое на 100 или больше лет. Тогда американский футбол только начинался, в 1880-х-90-х годах. Кстати, здесь у нас в Йейле и среди студентов элитных учебных заведений он был так же популярен, как регби в Англии. Бейсбол уже был любимым спортом рабочего класса по всей стране. В него играли везде – в городах, пригородах, в маленьких поселках. Сокер начал распространяться по Европе и Южной Америке, но он не смог бы завоевать тех, кто уже отдал предпочтение бейсболу и американскому футболу. Конечно, важен и тот факт, что американцы, как и любая другая нация, не занимаются тем видом спорта, в котором они не побеждают. Исключением является наша женская команда по европейскому футболу. Но фактор исторических обстоятельств главный. Возьмите Австралию. Только с недавним притоком иммигрантов из Восточной Европы и стран Балканского полуострова в Австралии начали играть в футбол и довольно успешно.
Так что причина непопулярности сокера у американцев историческая.
В широком понимании слова «да», но вообще же дело обстоит не так просто. Объяснение может завести нас в дебри социально-политической науки. В конце 19-го и начале 20 века спорт в Америке развивался таким образом, что бейсбол утверждался в качестве национального вида спорта и стал любимой народной игрой. Американский же футбол считался элитной игрой студентов колледжей и университетов. В этом раскладе сокеру места не оставалось.
Как, собственно, страна выбирает себе национальный вид спорта? Играют ли тут роль физические различия разных народов?
Тот факт, что какие-то виды спорта приживаются в одних странах, а в других нет, объясняется прежде всего историческими обстоятельствами, в которых тот или иной вид спорта утверждается в той или иной стране. Китайцы, скажем, не только хорошо играют в пинг-понг, но и в баскетбол, где, как известно, требуются игроки очень высокого роста. Так что физиологический фактор не играет столь большую роль. Сокер популярен в более чем 200 странах мира, и телосложение у игроков очень разное.
Какова роль других факторов? Климата, политики, культурных традиций?
Конечно, климатические условия играют свою роль. Россия много лет первенствует в зимних видах спорта, хоккее и конькобежном спорте и в фигурном катании. Каждая страна трезво оценивает преимущества своих спортсменов, но тут возникает политика, престиж страны на мировой арене. Восточная Германия – хороший пример. Это государство, создавшее очень эффективную машину по производству немецких рекордсменов. И Советский Союз поступал так же. Те, кто говорят, что традиции русского балета с его грациозностью и элегантностью проложили дорогу России к успехам в фигурном катании на льду и художественной гимнастике, в особенности женщин, абсолютно правы. Так что мы опять видим, что традиции влияют на выбор национального спорта.
Вернемся к футболу. Можно ли говорить о том, что стиль каждой футбольной команды отражает национальные особенности страны, которую она представляет?
В мировом первенстве по футболу участвуют национальные команды, и национальный имидж должен играть очень важную роль. И поэтому так и хочется думать, что собирательный образ нации стоит за каждой командой. Но я сам скептически наблюдал за играми, ибо не разделяю точки зрения, что каждая команда является отражением собирательного национального характера. Посмотрим на Бразилию. Стиль игры ее команды с ее балетной элегантностью, плавностью и изобретательностью разве отражает непостоянство и беспокойство? Уклад жизни ее страны. Скорее наоборот, он противоречит ему. А возьмите итальянскую команду, команду страны, жизнь которой характерна тем же непостоянством, что и в Бразилии. А стиль игры национальной команды так отличается и от стиля команды Бразилии, и Того, и Ганы. Возьмите матч между Португалией и Голландией, в котором было выдано необычно большое число желтых и красных карточек. Разве характер игры стал отражением национального характера команд? Нам, американцам, этот матч вообще напомнил о хоккее или профессиональной борьбе. Так что же надо думать, что такое вопиющее нарушение правил игроками обеих команд – это проявление национальных черт португальцев или голландцев? Голландцы вообще законопослушные бюргеры, так что я не могу сказать, что мы видим на футбольном поле отражение национального характера.
К этому я хотел бы добавить несколько слов, потому что меня не совсем удовлетворило объяснение профессора Келли. Для каждого живущего в США болельщика независимость американцев от футбола слишком вопиющий факт, чтобы не заставить об этом задуматься. Футбол назвали своим любимым видом спорта в Америке всего 4% жителей, причем мне кажется, что я их всех знаю. Этот показатель почти не зависит от успеха американской сборной. Напротив, прошлый чемпионат, где она выступала с невиданным блеском, привлек даже меньше телезрителей, чем этот. Все объясняется часовыми зонами, следить за матчами по европейскому времени удобнее, чем по дальневосточному. Не верю я и традиционным жалобам на малую результативность игры. Нулевая ничья иногда напоминает бильярд без луз, но болельщикам других стран это не мешает. Раньше, треть века назад, когда я только приехал в Америку, ее безразличие к футболу любили объяснять незнакомством с игрой. Но теперь уже выросло целое поколение мальчишек и девчонок, умеющих гонять мяч не хуже других. Сегодня в футбольных секциях занимается 6 миллионов американских подростков обоего пола. Но даже они предпочитают следить за американской, а не за европейской версией футбола, с разительным перевесом 5-1. В чем же дело? Что с Америкой не так? Решусь предположить, что объяснение следует искать в том самом Дне независимости, который мы сегодня отмечаем. Суть американской революции отнюдь не исчерпывалась бунтом против британской метрополии. Отцы-основатели новой нации объявили новый свет не продолжением, а антитезой старого. Америка не хотела повторять ни прежней политики, ни прежней истории. Это была не новая страна, а новая модель цивилизации, начатая с чистого листа, по другим правилам, с иными целями. Не следует ли искать нужного нам объяснения в разрыве с традицией Старого Света, чья любимая игра неразрывно связана с политической географией? Характерно, что Южная Америка, дублирующая европейскую историю и потому поделившаяся на 20 стран, представляет собой великий футбольный континент. Дело в том, что футбол – сугубо геральдическая игра, которая демонстрирует национальные различия и питает национальную гордость. Более того, глядя на то, что творится с болельщиками, можно приписать футболу государственный фетишизм, связывающий коллективное благополучие с забитым голом. На этом державном празднике американцы чувствуют себя чужими. Живя в своей безнациональной утопии, они обречены гонять мяч без болельщиков для своего, а не нашего удовольствия. В Соединенных Штатах, впрочем, тоже есть чемпионат по своему американскому футболу – Супербол, но играют в нем одни американцы.
Take me out to the ball game, take me out with the crowd, buy me some peanuts and cracker jacks.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эдин.
One, two, three strikes, you're out at the old ball game.
Вы слышите одну из самых известных песен про бейсбол в исполнении самого Боба Дилана. Мне казалось, что бейсбол и Боб Дилан – два исконные американских понятия, которые трудно объединить в одном предложении. Но оказалось, что в августе этого года Дилан поедет уже в третьей ежегодной гастроли по стадионам маленькой лиги – юношеская лига бейсбола. По уже установившейся традиции, детям до 12 в сопровождении взрослых вход на концерт бесплатный. Жалко, что выступления Дилана пройдут только на американских стадионах лиги, хотя как раз в маленькой лиге играют представители всех стран, включая Россию. Отдавая должное роли Боба Дилана в пропаганде этого спорта, зал славы бейсбола только что с большими почестями добавил в свой звуковой архив выпуск его радиопередачи «Тематический час с Бобом Диланом», целиком посвященный этому национальному времяпровождению. В этой программе легендарный Боб Дилан, которому только что исполнилось 65 лет, вспоминал свои любимые моменты из истории бейсбола и проигрывал песни, посвященные, как гласит официальная истина, любимому американскому досугу. Сейчас мы послушаем одну из этих редких джаз-песен, которую Дилан откопал для своего теперь уже музейного выпуска про бейсбол на спутниковой радиостанции XM. Бейсбол, Боб Дилан и джаз. Трудно найти лучший способ отметить день рождения страны, породившей все эти феномены. Боб Дилан представляет джаз-диву Мейпл Скотт и ее песню «Бейсбол Буги».
If I pitch, can you catch? Will you hold the ball? When you step to the plate, will you swing and fall? Мейбл Скотт, «Бейсбол Буги».
If I pitch, can you catch? Will you hold the ball? when you step to the plate. Will you swing and fall? If you play, you gotta know how it's done. Can you catch, can you hold a hard one? I mean, baby, do you know the game? I mean, baby, do you know the game? I'm a big league pitcher. Can you catch the hurl? I'm slate. Can you hit ball I throw to you? Southpaw, can you hit ball I throw to you? Forget your bat ready, baby. Let's see what you can do. Do you, baby, know what it's all about? Do you, baby, know what it's all about? Pinch hitter, cause my last man just fanned out. So get your bat ready, baby. 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 Let's have some fun. If you can hit that ball, you can make a home run. Play ball.
Радио «Свобода». В программе «Поверь барьерам» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Андрей Загданский, Марина Ефимова, Уильям Келли и Ирина Савинова. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Вооруженные силы Беларуси имеют все необходимое для успешного отражения агрессии.
Основная версия причины катастрофы – разрушение колеса одного из вагонов поезда.
Депутаты от партии регионов продолжают блокировать работу Верховной Рады.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Специальный приз жюри уехал в Британию с фильмом «Уроки вождения» режиссера Джереми Брока.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.